Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостей нашей программы будет былая старшиня Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протько. З ёй мы погутрим найперш про указ Александра Лукашенко, який дає Комитету державной безпеки и оперативно-аналитичному центру при президенте Беларуси широкий доступ до базов мобильных операторов. Нагадаю, что у Менску у нас 24 години на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, хочете по мобильным, хочете по стационарным, выказывайтесь на конт подзея у Беларуси и свете и наших передачов. А зараз про надворье. На выходные у Беларуси синоптики прогнозуют дальнейшее похолодание, местами невеликий снег. Сегодня у ночи -6, -11 градусов, на полночи до -16. У субботу у день чекают -2, -7, у неделю от -2 до -9 градусов. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Алина Тиханович.
Добрый вечер. Турецкие улады осудили резолюцию Комитета замежных справ Палаты представников Конгрессу США, у якой массовое забойство армян у Османской империи признаются геноцидом. Анкара у отказ откликала со Злученных Штатов своего посла для консультаций. Премьер-министр Туреччины Реджеп Эрдоган заявил, что Туреччину осудили за злочинства, которые она не здійсняла. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев пообещали полепшить отношения помеж своими краинами. Сегодняшняя встреча у Москве стала первым визитом Януковича у Россию после его обрания на президентскую посаду. Спикер Держдумы России закликал столичного мэра не усталевывать у Москве плакаты с выявой Иосифа Сталина до 65-годия перемоги. Борис Грызлоу, старшиня Высшего совета «Одиной России», рекомендовал своему поплечнику по партии Юрию Лужкову изменить отповедное решение мэрии. Злучаные Штаты закликали вызволить студента, якому погрожает смертное покарание за удел у антиурадовых демонстрациях. За то, что 20-годовый Мохаммед Амин Валиян в часе протестов кидал камнями у силы безпеки, его признали виноватым в ведении войны супроть Аллаха. Поводля иранских оппозиционных веб-сайтов, суд отхилил апелляцию студента на смертный присуд.
Дякую, Алена. Алена Тиханович рассказала про основные подзеи дня у свете. И поздней, прикладно про полгодины, знову выпуск международных новинок. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфиры «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостей нашей программы будет былая старшиня Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протько. Мы так само погутарим про здоровье президентов разных краин, а у передачи «Барды свободы» прогучить черговая религийная баляда Ганны Антоновой. Усё гэта да и іншае пазней, а зараз Алена Радкевич за глядом подеев дня, звязанных с Беларусью.
Аператору сувязи обязали забеспечить до их незалежное подключение спецслужбу. На потребование спецслужбу оператор обязан представлять бесплатный круглосуточный доступ до базы даденных про абонентов.
Есть конституция, которая забороняет вмешиваться в особистое житё громадян. Только когда есть некая погроза державной безопасности, санкции прокурора и суда, повинна отдуваться некие оперативные меры.
Александр Лукашенко незадоволен працей белорусских льнозаводов и настаивает на терминовой модернизации вытворчества льну. Про это он заявил в часе наведения Аршанского льнокомбинату. Тыдень до приезда Лукашенко новое обсталевание на комбинате не включали, как позбегнуть поломки.
Целый тыдень ничего не добили. Веником выметали весь комбинат, весь снег.
У перспективе макчимое створение валютного союза Беларуси, Казахстану и России. Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов заявил, что спочатку будет створена агульная евразийская экономичная простора. Затем на ее территории один и валютный союз. Старшиня московского суду Менску Анатоль Савіч, згодна з указом Лукашенки, зволены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа.
Мы назіраем, што ідзе шалёная грызня паміж сілавымі структурамі. Думаю, што гэтая грызня не без падачы Лукашэнкі, які зацікаўлены ў тым, каб яны грызліся і сабачыліся паміж сабой.
Праз два дні завяршаецца збор подпісаў для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. Апозицыйныя партыі адкладаюць здачу подпісу ў выбаркамы на апошнія дні.
Я не думаю, што раней гэта трэба рабіць. Раней здаць іх будзе магчымасці наязджаць на людзей, каб пісалі нейкія адзывныя, адказныя пісьмы і гэтак далей. Вот ўсё справа. Раней практыка ў іх менавіта такая была.
Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сутыкнуліся з процідзеяннем уладаў.
Алена Радкевіч, заглядам падзею пятніцы, звязаных з Беларусю. Александр Лукашенко падпісаў указ нумар 129, які дае камітэту дзяржаўнай бяспекі і аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры прэзідэнце Беларусі шырокі доступ да базаў мабільных аператараў. Сярод іншага, пры пабудове сеткі аператар абавязаны выкарыстоўваць сродкі электрасувязі, якія дазваляюць укараняць і выкарыстоўваць сістэму аператыўна-вышукавых мерапрыемстваў. Аператар набывае, усталёўвае, абслугоўвае і рамантуе тэхнічныя сродкі для гэтай сістэмы за свой кошт. Калі такой сістэмы няма, дык аператар стварае сілавым структурам умовы, каб можна было падлучыць абсталяванне і праграмныя сродкі, каб праводзіць гэтыя аператыўна-вышукавыя мерапрыемствы. Аператар таксама абавязаны забяспечваць бясплатны кругласутачны аддалены доступ да базаў дадзеных абанентаў з выкарыстаннем сваіх тэхнічных сродкаў. Інфармацыя пра ўсе аказаныя абанентам паслугі электрасувязі перадаецца спецслужбам у рэжыме рэальнага часу, і інфармацыя пра звароты да базаў пра аказаныя паслугі захоўваецца цягам 5 гадоў. Я яшчэ раз нагадаю, што ва ўказе Александра Лукашэнкі вядзецца пра дзве спецслужбы: камітэт дзяржаўнай бяспекі і аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Беларусі. Вось як каментуе гэты ўказ былы супрацоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка.
У нас вовле закон перестал існаваць як регулятор міжнародных адносін. Вот это галоўнае. І таму, што захочуць, то і прымуць. Трэба указ, подписали указ. А есть закон, есть конституция, якая забороняє вмешиваться в особисте життя громадян. Только коли есть некая погроза державної безпеки, санкции прокурора чи суда, повинна отбываться некие оперативные самиративные. Это нормально. Явок, але для гэтага треба встава. А тут фактично отримується, що безподставно. Ніхто ж не проконтролює гэта. Громадська супольність у нас нема. Контролю громадян влади нема, прокурор фактично підпорядкований керівнику держави, тому цей колапс, це не причина, це слідство. Слідство те, що ми забули, що закон вище за всіх, і закон регулює громадські відносини.
Гаварыў былы супрацоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Я нагадаю, што летась у снежні палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу прыняла змены ў закон, якія дазваляюць утрыманне пад вартай, ператрус, праслухоўванне і запіс перамоваў, агляд жылля і некаторыя іншыя такія рэчы без санкцый пракурора. Для гэтага дастаткова рашэння адной з трох асобаў: міністра ўнутраных спраў, старшыні камітэту дзяржаўнай бяспекі альбо дырэктара дэпартаменту фінансавых расследаванняў. І тэму новага ўказа Александра Лукашэнкі мы яшчэ абмяркуем пазней у нашай праграме з нашай сённяшняй госцей, былой старшынёй беларускага хельсінскага камітэту Тацянай Процькай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звольнены указам Александра Лукашэнкі старшыня суду Московскага району Менску Анатоль Савіч, паводле афіцыйна пакуль не пацверджанай інфармацыі, знаходзіцца на волі, але супраць яго распачалі крымінальную справу. Расказвае Любоў Лунёва.
У прокуратуры і КДБ паведамілі, што не валодаюць інфармацыя наконт цяперашняга статусу былога старшыні суду. Тым часам звальненне Анатоля Савіча выклікала хвалю чутак у прафесійных колах. На тэрыторыі Маскоўскага раёну Менску знаходзіцца большасць міністэрстваў і ўпраўленняў. Усе спрэчныя пытанні паміж грамадзянамі і ведамствамі вырашаліся менавіта ў гэтым судзе. Тыдзень таму ў судзе Маскоўскага раёну разглядалася справа вернікаў новага жыцця. Юрыст царквы Сергей Луканін заявіў пасля таго, як вернікам прысудзілі вялікі штраф, што суд выконваў загад зверху ўжыць супраць царквы эканамічныя санкцыі. У московскім суде разглядаўся шэраг гучных справ, у тым ліку экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Александра Казуліна. Александр Казулін перакананы, што суддзя Рыбакоў выконваў распараджэнні старшыні суду, а той у сваю чаргу прадстаўнікоў адпаведных структур.
То, что сейчас происходит, это как в сталинские времена. Круг шел, всех, которые там в этом круге первым отправляли в мир иной, и потом приходило следующий круг. Многие не понимают о том, что система просто сама по себе. Проблема в том, что в силу того, что у нас понятие достоинства гражданина как такого вообще не существует, а есть обслуживание власть имущих.
Анатоль Савіч нарадзіўся ў 1959 годзе, мае 18 гадоў юрыдычнага стажу, з іх 16 гадоў працаваў суддзёй. У суд маскоўскага раёну Менску Савіч прыйшоў у 89 годзе ў якасці стажора, а ў 2000 годзе стаў старшынёй суду. Ён праз два гады задаволіў пазоў старшыні камітэту дзяжконтролю Анатоля Тозіка да газеты «Наша свабода», пасля чаго тая спыніла сваю дзейнасць. Пазней, падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2006 году, у маскоўскі суд прывозілі затрыманых актывістаў і каралі іх там максімальнымі штрафамі. Тагачаснага лідара партыі БНФ Вінцука Вячорку затрымалі, калі ён вёз апаратуру на мітынг. Вячорку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і пасадзілі на 15 сутак.
Я абсолютно не лічу, что наступает некий момент истины и триумфует справедливость. Мы назираем, что идет шаленая грызня помеж силовыми структурами. Думаю, что это грызня не без подачи Лукашенко, які зацікавлены в том, каб яны грызліся и собачилися помеж собой. Бачим, як спецслужбы нападают теперь на прокуратуру, на судовые системы, імкнучыся их неким чином подпарадкивать себе. Так что ничего супольного с либерализацией хваленой гэта не мае, і разам з тым Савіча абсалютна не шкада, а наадварот.
Назіральнікі лічаць, што звальненне Анатоля Савіча азначае новы этап у міжведамственнай барацьбе.
Расказвала Любоў Лунёва, і я дадам, што да гэтай тэмы мы таксама вернемся ў гутарцы з нашай сённяшняй госцей, былой старшынёй Беларускай Хельсінскага камітэту Таццянай Процькай.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму не ідуць у Беларусь замежныя інвестыцыі. У чацвер падчас нарады Александр Лукашэнка раскрытыкаваў дзейнасць дзяржаўных органаў па прыцягненню замежных інвестыцый. Ці сапраўды існуе такая праблема, што перашкаджае прытоку замежнага капіталу? Як можна змяніць сітуацыю з інвестыцыямі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце на пачатку наступнай гадзіны нашага эфіру і дадам, што ўсе нашыя перадачы таксама можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Александр Лукашенко наведаў аршанскі льнокамбінат, дзе яго чакалі ўжо некалькі месяцаў. Рабочыя спадзяваліся на гэты візіт, каб вырашыць праблемы з заробкамі і ўмовамі працы, а кіраўніцтва прадпрыемства імкнулася давесці, што выйсце з заняпаду ўжо амаль знойдзенае.
Александр Лукашенко наведвае аршанскі льнокамбінат ўжо ў трэці раз. Але ніколі раней прадпрыемства не было ў такім бядотным стане. На складах ляжыць нерэалізаваным больш як паўгадавы запас гатовай прадукцыі, а работнікам, якіх тут амаль 6 тысяч, зніжаюць і затрымліваюць заробкі. Тым не менш, гасцям з Менску адміністрацыя прадпрыемства імкнулася паказаць, што ўсё не так дрэнна. Лукашэнку прадэманстравалі новую швейцарска-нямецкую лінію па апрацоўцы кароткага ільновалакна і некалькі сучасных ткацкіх машын. На тэхнічнае пераабсталяванне камбіната было выдаткавана 53 мільярды рублёў дзяржаўных субсідый. За гэтыя грошы купілі 122 адзінкі тэхналагічнага абсталявання. Работнік ільнокамбінату распавёў, што апошнія некалькі дзён, пакуль чакалі Лукашэнку, гэтыя новыя машыны не працавалі. Каб раптам нешта не паламалася, дык каб не ўздымаць пылу пасля генеральнага прыбірання.
Цэлы тыдзень нічога не рабілі. Венікамі павыметалі весь камбінат, весь снег.
Спробы тэхнічнай мадэрнізацыі, якую сёння дэманстравалі Александру Лукашэнку, работнікі лічаць ўжо безвыніковымі.
Я вас слышал, что сейчас новый завод построить получается гораздо дешевле, чем этот старье брать, модернизировать. Вся Европа сегодня закидана китайским текстилем, который дешевле. По качеству наш лен, наша продукция, как говорится, она все равно не будет соответствовать. Ну а за бесценок, вот как на наши, за бесценок уводят, ну тоже не смогут, они китайцев просто не переплюют. Что остается? Остается выгодно продать комбинат кому-нибудь, пускай у того голова болит.
Администрация федерация так само тлумачить проблемы с тем, что Китай занял усе рынки сбыту, а так само наступствами сусветного кризису. Отгрузка продукции Украины далекого замежа скоротилась амаль на 50%. Але на складах дагэтуль лежит и продукция, вырабленная у далеким до кризисным 2003 годе. Напередодні приезду Александра Лукашенко 234 работницы другой фабрики льнокомбинату написали лист у президентскую администрацию и у Беллегпрам. Але конструктивного отказу не отримали, каже аржанский правооборонца Олег Граблевский, який допомагал складать листы.
Были накированы листы с потребованием в два раза повеличить заработки на льнокомбинате, которые зараз складают около 600 тысяч рублей. И не отповедает санитарным нормам температурный режим летом до 30 градусов, а в зимку до минус 22. После того, как они накировали эти листы, с работниками была проведена беседа о том, что солигорским шахтерам живется еще тяжей, а так само приводили у приклад Китайскую Народную Республику. Там працуют у еще горших умовах.
Александр Лукашенко заявил керавництву, что после того, как на комбинате поставят новые станки, цитую, «ни слезы, ни сопли проливать тут не будут ни работники, ни профсоюзы». Але врэшце выказал спадзяванне, что модернизация поправит становище на предприемстве и отдал чарговые загады. За минулые 5 годов Александром Лукашенком было дадено 68 доручений для оптимизации працы и наводчей глины и аршанского комбинату. Однако плену они покуль не принесли.
При конце минулого года, когда у славянах была кульминация конфликту помеж мастаком Юрием Мяккин да мясовыми уладами, я был одним из первых сирот коллегов, кто прорвался до его по телефону. Запись добро заховал настрой человека, який один забаррикадировался у майстерни. Напередодні намалявал в девиставе в окнах плякаты супротив высечки старожитных листовниц. У славянах будут быки да коровы. Ніяких мастаков не треба, кажуть улады. Мое подорожжу у вёску Славяне на Талачинщину.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў Славені ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Федеральная мытная служба России отказала на претензии Державного мытного комитета Беларуси на конт поставок и перепроцовки российской нафты и нафтопродуктов. Беларусы обвинователи российский бок во ухилении от перамоу, якія б дозволили спростить процедуры перемещения безмытной нафты по давальницких схемах. Апошние белорусско-российские нафтовые спрэчки нашему корреспонденту Виталю Цыганкову комментуя из Москвы политолог Кирилл Коктыш.
Про что, на вашу думку, говорит эта история с листами Державного мытного комитета Беларуси, с претензиями Державного мытного комитета и с отказом Федеральной мытной службы? Беларусы кажут, что мы вот хотим с вами худшей перейти до перемоваў на конт новых мытных местов, а Россия кажет, что наоборот, мы працуем в частце обмежевания местного декларирования нафты и нафтопродуктов. Про какую сегодняшнюю позицию России говорит эта переписка?
Ну, Россия как раз протягивает ожидать ту стратегию, которую она декларировала 5 годов назад, централизуя весь нафтовый и газовый оборот, и так или иначе берет все это под контроль. Этот тренд протягивается. После того, как было подписано нафтовое погоднение помеж Белоруссией и Россией, какое куда ближе до умов России, чем на каких-нибудь иначе, российский бок, конечно, будет развивать той успех, который был достигнут до этого. И будет, ну, коренетизм, то просто не спешаться. Вот сейчас зараз працую на Россию, а не на Беларусь. А Беларусь вымушена зараз нечто инициовать и не может просто перечитать, але слушной позиции, покуль белорусского боку так само не бачно.
Цікавый так само выглядал обмен репликами. Белорусский представник Министерства внешних справ заявил, что вот поведностью с международными погоднениями треба вводить безмытный гандаль на российскую нафту. А российский бок отказал, что как раз вот поведности с международными погоднениями миновита нафта и повинна обкладаться мытом. На вашу думку, ти чаша шалю может перекулиться на некий бок нечакана. Максим, ну, это такой вариант?
Я бы сказал, что она не перекулилась, а пересунулась. Российская позиция нагрунтуется на том, что мыты повинны обладать тое, что не перепрацовано, то есть тое, что перетворилось у товар. Але тое, что является ресурсом, является, зразумело, уласностью той краины, якая обладает этим ресурсом. И, конечно, она повинна обладать мытом, потому что это ее природная перевага, которую она и реализует. Российская позиция, ну, скажем так, крыху ближе до звыклой международной практики. Скажем, Россия ж не потребует Беларуси, как яна калийное узнаение поставляла без усялякой мыты. А это ж было то же самое. А это неравноценный обмен, или как сказать, международную правовую практику, то мыты обкладывается только то, что перепрацовано. И белорусская заява о том, что не треба это обладать мытом, после того, как погоднение было подписано, учить крыху недоречно. Бо на во что треба было подписывать, как потом оспрещивать то, под чем поставил властный подпис. Треба было не подписывать и смагаться перед подписанием погоднения.
Блиц-анализ свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подзеи пятницы. Поводле нового указу Александра Лукашенко, операторы мобильной связи обязаны представлять Комитету державной безопасности и оперативно-аналитичному центру при президенте Беларуси бесплатный круглосуточный доступ до базы данных про абонентов. Александр Лукашенко незадоволен працей белорусских льнозаводов и настаивает на терминовой модернизации вытворчести льну. Про это он заявил в часе наведения Аршанского льнокомбинату. Тыдень до приезда Лукашенко новое обсталявание на комбинате не включали, как позбегнуть поломки. Праз два дни завершается сбор подписов для регистрации кандидата у депутаты на мясцовых выборах. Оппозиционные партии откладают сдачу подписов у выборкамы на пошние дни, каб зменшить махчимость тиску на людей, якие подписались за представников демсилов.
Новини сучасної медицини.
Президент Злучених Штатів Барак Обама на гэтым тыдні пройшов перший ад часу заступлення на посаду медичний огляд. Штогодовий огляд у докторов обов'язковий для американських президентів. Це так само стало правилом оголошувати його виніки. Між тим, на старим континенті у Європі ще вагаються у подиходах, коли президентське здоров'я приватне, а коли гэта публічна справа. І ми погутарим про гэта з Аленой Ціханович. Алена, які падрабязнасці про здоров'я Барака Обами ви даведаліся?
Паводле заключэння амерыканскіх дактароў, у прэзідэнта Абамы выдатнае здароўе. Пры росце 182 сантыметры ён важыць 81,5 кілаграм, крывяны ціск у яго 105/62. Азначаная невялікая блізарукасць і астыгматызм, якія, аднак, не патрабуюць карэкцыі. На боль у калене прэзідэнт прымае лекі. Галоўны ўрач Белага дома Джэфры Калман між тым параіў прэзідэнту Абаму быць паслядоўным у сваім намеры кінуць курыць, а таксама працягваць займацца фізічнымі практыкаваннямі. Летась у чэрвені Абама прызнаўся, што яшчэ часам запаліць прынагодную цыгарэту. 44-й прэзідэнт ЗША таксама бегае, ходзіць у трэнажорную залю, а ў выхадныя гуляе ў баскетбол і гольф. Ну, магчыма, Барак Абама ў тым шчаслівым веку і стане, калі мужчыну яшчэ няма чаго хаваць адносна свайго здароўя. Але з яго старэйшымі папярэднікамі не ўсё было так ідэальна. Згадаем прэзідэнта Вудра Вільсона, і перад тым, як ён прыняў прысягу ў 1913 годзе, ён меў серыю дробных інсультаў. Дактары не былі ўпэўнены, ці перажыве ён свой першы тэрмін, аднак услых пра гэта не казалі. Ну а пасля першага абшырнага інсульту ў 1919 годзе дактары ўжо абмяркоўвалі з Вільсонам магчымасць яго адстаўкі, аднак першая леді мужа адгаварыла. Паводле гісторыкаў, да канца кадэнцыі Вільсона прэзідэнцкія абавязкі у значной меры выконвала яна сама.
Скажите, Алена, у Злучаных Штатах президентские традиции найдаўжэйшыя у свете, але свой опыт яны там уже замасавалі про законы. А что можно сказать про президента в Европе? Ці даюць яны нейкую справаздачу всей краіне про свое здоровье?
Ну, у Європі замацувалася практика крихи інша. Стан здоров'я президента не оголошується спеціально у ніяких регулярних справоздачах, але кожен, так би мовити, чих керівника, кожна шпіталізація, операція становиться предметом голосності. Коли згадати наших ранніших президентів, я маю на увазі совєтських генсеків, то знову, як ми пам'ятаємо, там інформація з'являлася, коли вони вже були на смертній постілі. І поводля чуток, менавіти такий недохоп голосності примусив колісті заходні спецслужби пайсти на отчайний крок у апартаментах, де у часі свого візиту за мяжу спинявся Брежнєв, і вони вбудували у туалеті свого роду шпіонську пробірку. Але з другого боку, Олексій, я хочу означити, що у президенти вибирають не по здоров'ю. Абсолютно здорових людей амаль не існує. З лідерів сучасної епохи ці не самим хворим був колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Він сидів у турмі, курив і мав у виніку постійне запалення легких, мав операцію на легких. За проблема у здоров'я не раз скорочалися, ці відмінялися його державні візити. І разом з тим мало хто мог похвалитися такою популярністю і авторитетом, як у свого народу, так і за межою. Так що здоров'я во всіх його деталях – це тільки відбиток особи.
Ну, але коли казати про постсовєтську простору, можна сказати, що є ніяка мода на здорових, я б сказав, спортових керівників. Ось Володимира Путіна можна побачити у костюмі дзюдоїста, чи навіть полуголого, як він там батерфляєм плавав, а Олександра Лукашенку часто побачиш на лижах, на коньках, з хокейною клюшкою. До речі, чи є ніякі потребування до здоров'я керівництва держави у білоруському законодавстві?
Адмінно, що у першопочатковому варіанті білоруського закону о президенті, прийнятого у 1995 році, у артикулі 12 було положення, поводля якого, я процитую, «Адмова президента від урочебного свідчення з'являється підставою для дотермінового визволення його від посади по стані здоров'я». Було там і положення, що президент до 10 днів повинен повідомити Верховному Совету про немагчимість виконання своїх обов'язків у випадку лячення за межою або знаходження у стаціонарній медицинській установі Білорусі. Так ось, гэтае положення Конституційний суд під керівництвом Валерія Ціхіні признав неадповідними Конституції і законом 1996 году яны были адмінені. Так що уладні позиції дають на певний час уладу над законом і над його тлумаченням. Громадство на певний час має довір до образу керівника, яким його подають медії. Але чим далі просовується громадство у накірунку реальної демократії, тим більш докладний створює механізм контролю за здоров'ям свого керівника. Так, каб мець гаранти, що країною керує ні нічая жонка чи син, ні нічая оточення, а той – кому народ персонально довірив верховну владу.
Дякую, Олена. З Оленою Тиханович ми погутарили про здоров'я президентів різних країн світу.
Теми наступного «Дому літератора». Вийшов з друку п'ятий том факсимільного видання «Нашої Ніви». Гетким чином завершено повне перевидання найстарейшої білоруськомовної газети з малюнками. Про масштабний видавецький проєкт розкаже головний редактор видавецтва «Технологія» Дмитр Санько. У п'ятикнижі «Свободи» Аща Поплавская про п'ять найліпших білоруських аудіокніг, а гостем рубрики «Автори твор» буде поетка і перекладчиця Марина Наталіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры ў суботу. Нагадаю, вечаровы эфір пачынаецца а 18 гадзіне, а таксама нашай перадачы можна знайсці ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама ў суботу прэм'ера новай праграмы «Песні праўды» Лявона Вольскага. На гэтым тыдні Лявон Вольскі быў нашым госцем і сярод іншага сказаў, што запісвае цяпер новы праект на вершы беларускіх класікаў. І зараз песня на верш Пімена «Панчанкі». Песня называется «Мало сказать, ненавижу».
Воевать с дробной хлыстнёй не мириться. буйний хлисною боявась. Гетим би ні кіраватися, той ти злої хлисня. Хитра маскироваться, вучаться спритно щодня. Хитра маскироваться, вучаться спритно щодня. Нехта і подлий, і хижий, клятву повторить твою. З ворохом биться і вижить, ніби солдату в бою. З ворохом биться і вижить, ніби солдату в бою.
У Мянску полова 11, у ефіри «Ночная свобода. Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нашей гостей незабаве будзе былая старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька. І з ёй мы пагутарым найперш пра ўказ Александра Лукашэнкі, які дае камітэту дзяржаўнай бяспекі і аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры прэзідэнце Беларусі шырокі доступ да базаў мабільных аператараў. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52. Тэлефануйце, не бойцеся, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў. Зараз пра надвор'е. На выходныя ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць далейшае пахаладанне, месцамі невялікі снег. Сёння ўначы -6, -11 градусаў, на поўначы да -16. У суботу ў дзень -2, -7, у нядзелю ад -2 да -9 градусаў. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Алена Ціхановіч.
Турэцкія ўлады асудзілі рэзалюцыю камітэта замежных спраў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, у якой масавыя забойствы армян у Асманскай імперыі прызнаюцца генацыдам. Анкара ў адказ адклікала са Злучаных Штатаў свайго пасла для кансультацыі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што Турэччыну асудзілі за злачынствы, якія яна не здзяйсняла. Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Янукович і Дмітрый Мядзведзеў паабяцалі палепшыць адносіны паміж сваімі краінамі. Сённяшняя сустрэча ў Маскве стала першым візітам Януковіча ў Расію пасля яго абрання на прэзідэнцкую пасаду. Аднак першай замежнай паездкай новаабранага ўкраінскага лідара стала наведанне штаб-кватэры Еўразвязу ў Брусэлі. У Афінах сёння адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць мераў жорсткай эканоміі, прапанаваных урадам. Два найбуйнейшыя грэцкія прафсаюзы заклікалі да правядзення 11 сакавіка агульнанацыянальнай забастоўкі. Урад тлумачыць, што меры эканоміі неабходныя, каб пазбегнуць дзяржаўнага банкруцтва. Галоўнакамандуючы сіламі НАТА ў Афганістане генерал Станлі МакКрыстал выдаў загад, паводле якога мяняецца парадак правядзення начных рэйдаў. Рэйды, якія закранаюць дамы мясцовых жыхароў, будуць праводзіцца ў начны час толькі ў самых неадкладных выпадках і толькі ў суправаджэнні афганскіх салдатаў. За пашкоджаную маёмасць выдаюцца кампенсацыі. І ў Іране сёння абвешчана, што да запуску атамнай электрастанцыі ў Бушэры застаюцца лічаныя месяцы. Нагадаю, што гэтую станцыю будуе расійскі канцэрн «Росатам».
Мы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нашай гостей неўзабаве будзе былая старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька. І асноўная тэма нашай гутаркі – новы ўказ Александра Лукашэнкі, які дае Камітэту дзяржаўнай бяспекі і аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры прэзідэнце Беларусі шырокі доступ да базаў мабільных аператараў. У перадачы «Барды свабоды» прагучыць рэлігійная баляда Ганны Антонавай. Нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52. Вы можаце тэлефанаваць нам 24 гадзіны на суткі. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбу аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў.
Ёсць канстытуцыя, якая забараняе ўмешвацца ў асабістае жыццё грамадзян. Толькі калі ёсць нейкая пагроза дзяржаўнай бяспекі, санкцыі прокурора ці суда, павінна адбывацца нейкія аператыўныя меры.
Александр Лукашэнка незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. Пра гэта ён заявіў у часе наведання аршанскага льнокамбінату. Тыдзень да прыезду Лукашэнкі новае абсталяванне на камбінаце не ўключалі, каб пазбегнуць паломкі. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў заявіў, што спачатку будзе створаная агульная еўразійская эканамічная прастора, затым на яе тэрыторыі адзіны валютны саюз. Старшыня Маскоўскага суду Менску Анатоль Савіч, згодна з указам Лукашэнкі, зволены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа.
Мы назіраем, што ідзе шалёная грызня паміж сілавымі структурамі. Думаю, што гэтая грызня не без падачы Лукашэнкі, які зацікаўлены ў тым, каб яны грызліся і сабачыліся паміж сабой.
Праз два дні завяршаецца збор подпісаў для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. Апозицыйныя партыі адкладаюць здачу подпісу ў выбаркамы на апошнія дні.
Я не думаю, што раней гэта трэба рабіць. Раней здасіў іх будзе магчымасці наязджаць на людзей, каб пісалі нейкія адзывныя, адказныя пісьмы і гэтак далей. Вот цэм справа. Раней практыка ў іх менавіта такая была.
Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сутыкнуліся з процідзельным уладай.
Алена Радкевіч аглядала падзеі пятніцы, звязаныя з Беларусю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 129, які дае Камітэту дзяржаўнай бяспекі і аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры прэзідэнце Беларусі шырокі доступ да базаў мабільных аператараў. Сярод іншага, пры пабудове сеткі аператар абавязаны выкарыстоўваць сродкі электрасувязі, якія дазваляюць укараняць і выкарыстоўваць сістэму аператыўна-вышукавых мерапрыемстваў. Аператар набывае, усталёўвае, абслугоўвае і рамантуе тэхнічныя сродкі для гэтай сістэмы за свой кошт. А калі такой сістэмы няма, дык аператар стварае сілавым структурам умовы, каб можна было падлучыць абсталяванне і праграмныя сродкі для правядзення аператыўна-вышукавых мерапрыемстваў. Таксама аператар абавязаны забяспечваць бясплатны кругласутачны аддалёны доступ да базаў дадзеных абанентаў з выкарыстаннем сноку ж сваіх уласных тэхнічных сродкаў. А інфармацыя пра ўсе аказаныя абанентам паслугі электрасувязі перадаецца спецслужбам у рэжыме рэальнага часу. Інфармацыя пра звароты да базаў дадзеных пра аказаныя паслугі захоўваецца цягам 5 гадоў. Я яшчэ раз нагадаю, ва ўказе Александра Лукашэнкі вядзецца пра дзве спецслужбы: Камітэт дзяржаўнай бяспекі і аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Беларусі. З намі на тэлефоннай сувязі цяпер праваабаронца, былая старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька. Добры вечар.
Добры вечар.
Таццяна, на вашую думку, вось гэты ўказ, ён істотна пашырае магчымасці спецслужбаў для праслухоўвання тэлефонных размоваў?
Ну, па-першае, я бы сказала, што істотна не пашырае, бо ёсць практыка, тая, якая прапісана ў гэтым указе. Я бы назвала як станоўчую з'яву тое, што дзеянні спецслужб зараз, тыя, якія мелі месца, ўсё ж такі атрымліваюць від нейкіх заканадаўчых актаў. І гэта мне падаецца вельмі добра, бо тое, што рабілася, мы гэта дакладна ведаем. І нема, мне падаецца, у нашай краіне ніводнага чалавека, які б не думаў, што ягоны тэлефон праслухоўваецца калі-небудзь. Але ўсё ж такі вот гэта...
Вы думаеце, што няма ніводнага чалавека, які не баіцца?
Да, нават у маёй вёсцы, дзе я жыву, ніколі не гавораць пра тое, што, ну так, важна пра палітыку па тэлефоне. Усе лічаць, што менавіта іх тэлефон праслухоўваецца. Таму я думаю, што калі з'яўляюцца законадаўчыя акты, якія павінны ў той ці іншай меры рэгуляваць ось гэтую дзейнасць спецслужбаў, гэта з'ява станоўчая.
Але з іншого боку, раней спецслужби повинні були, я так розумію, все ж таки мець нейкую санкцію на прослуховування, бо поводле інших законів, закон об той же оперативно-вишуковій діяльності, яны повинні були отримовувати раней санкцію прокурора, ці нейкий дозвол суду, а тепер 24 години на сутки яны будуть мець гэты доступ у режимі віддаленым.
Ну, по-перше, вы ведаете, что гэтая санкция была не заўсёды и притрымліваліся гэтага. До нас у свой час у Хельсинский комитет вернулся человек, який по просьбе спецслужбаў ажыццяўляў прослуховывание телефонов бизнесовцев. Зараз он уже эмигровал за межи нашей краины, бо подчас этого прослуховывания вышел на факты коррупции высших державных деячов Беларуси, и это привело до того, что его отобрали эту аппаратуру, и его поплечники были забиты. Ну, померли так заучасно. Тому я думаю, что были разные формы, и не треба думать, что с этим указом отбылось нечто такое незвычайное у нашей краине. Мне подается, что магчыма, мне просто не зрозумело, чему вышел зараз этот указ. Какие причины вымусили это зрабить. Коли это спроба ввести у законодавчее такое оформление деятельности спецслужб, это становчая з'ява. А коли это просто некие там іншие, как кажут, подводные камяни, то тады треба разважать на эту тему.
А может быть просто грошей не хапая? Вот меня здивило в этом указе, что все повинно робиться сродками самих мобильных операторов. З вашого досвіду, наскільки це відповідає практиці інших країн?
Ну, по-перше, сам факт такої з'яви практики демократичних країн не відповідає. Усі служби, які ставлять таку апаратуру для ожицявлення оперативної вишукової діяльності, яны гэтую апаратуру нікому не показують і ніяк не рекламують. А вот это за кошт самого оператора, эта фраза у пункте 10 этого указа, и она, конечно, притягивает увагу, и не зрозумела, что под этим стоит. Те просто те люди, которые працуют операторами, повинны допомагать и оплачивать саму установку, бо это, в певном сенсе потребует и працы специалистов, і гэтая праца спеціалістаў, якія займаюцца менавіта на гэтых лініях электрасувязі, не зразумела. Наогул сам тэкст гэтага закона, гэтага указа, ён вельмі такі шматсэнсоўны. Там не зразумела, што законадаўца хацеў гэтым указам паказаць і даць. Ну, наогул, вельмі незразумелая з'ява гэты указ.
Юрист и правоборонца Валентин Стефанович сказал нашему радио, что поводле закону, коли супрать некого ведут оперативно-пошуковые мероприемства, то есть прослуховывание, например, и тягом году не почали криминальной справы, то тады человек мае право проглядеть всю информацию, якую относно его собрали. На вашу думку, насколько реально нечто такое у наших умовах, у сегодняшних белорусских, и как можно вовогуле паспрабаваць даведацца, што супраць цябе вядуцца нейкія аператыўна-пошукавыя мерапрыемствы?
Ну, па-першае, ніхто не прызнаецца, што ён вёў гэтую дзейнасць. Бо сапраўдная прафесійная дзейнасць, яна не заўважна чалавекам. Вас будуць прослухоўваць, зараз такая апаратура, што вас будуць прослухоўваць, вы гэтага ведаць не будзеце. Але зараз нашы спецслужбы ўсё часцей выкарыстоўваюць такія прыёмы, я бы назвала іх устрашэнне людзей. Вам демонструють, що вас прослуховують, вам демонструють, що за вами ніякі там люди ходять. І, з одного боку, вони називають, мабуть, це профілактикою правопорушенню. Ну, хай чоловік боїться і буде осторожний у виказуваннях, не зв'язується з людьми з сумнівною репутацією і так далі. Не ведаю, я вельмі скептично ставлюся до менавіта гэтай нормы нашага законодавства.
Вось вы сказали, что в Беларуси нема ніводнага человека, який б не боялся нечто сказать по телефоне. Вы сама, коли говорите по мобильным телефоне, не к себе обмежовываете, стремлюетесь?
Разумеется, я уже за стольки годов просто привыкла до того, что нехто слухает. И у свой час, когда меня попереживали про то, что мой телефон прослуховывается, я сказала, нехай слухают, будут разумнейшие. Разумеется, все это залежит от того, как человек ставится до этого життя внутренне сам. Я до життя ставлюся с правдой и не бояться нема чего. А коли человек нечто робит такое благое, не по правде, конечно, он боится, и, конечно, он вельми обмежеванный у своих выказываниях по телефоне. Внутренняя свобода нашим людям, белорусским людям, и она, ну, не належит.
Я нагадаю, с нами на сувязи былая старшиня Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Процька. Татьяна, за апошнія тыдні адбыліся суды над міліцыянтамі, арышты прадстаўнікоў пракуратуры. І вось учора мы паведамлялі, што звольнены указам Александра Лукашэнкі старшыня суду Маскоўскага району Менску Анатоль Савіч. Паводле афіцыйнай непацверджанай яшчэ інфармацыі, ён нібыта знаходзіцца на волі, але супраць яго распачалі крымінальную справу. На вашу думку, ці можна казаць, што вось усе гэтыя арышты, суды, яны неяк звязаныя, і ці можна сказаць пра нейкую вайну за лідарства паміж рознымі структурамі ў беларускай так, сілавой сістэме, скажам?
Ну, вядома, калі людзі маюць права аператыўна-пошукавай дзейнасці і ведаюць пра вас усё, ну, конечно, хочется эту информацию не выкарыстать. И заўсёды помеж спецслужбами во всех краинах, не только у нашей, идея пэўная такая конкурентная борьба. То, что отбывается с милициантами и ранее отбывалось с представниками Комитета державной безпеки, безумовно, говорит про некие ведомственные спречки. А вот судьем я бы не казала, что это належит до этих спречков. Справа в том, что вот та система, якая побудованная у нашей краине, она так побудованная, что она потребует полной ротации кадров праз, ну, посадку этих кадров. У 37-м годе, у 36-м, у 30-е годы и поздней это было просто вынищение людей. Долго не церемонились, стреляли. Зараз не стреляются, але заусёды вот эта ротация кадру проходит праз репрессивные меры. Чому? Бо нема ніяких таких істотных, сапраўдных мераў супроць коррупции. Суды, это же, ну, вельми важный ланцужок у системе коррупции. И я думаю, что менавіта гэты человек, про якого вы казали, и он будет притягнуты до отказности за деяние у коррупции, за то, что он судил не по правилах. И, между иншим, вельми цікаво то, что люди, якія повинны у этой коррупции, они наибольш лагодно ставятся до самого президента, любят казать, что они дзейнічаюць в интересах сучасной влады, бо яны гэтым маскируюць свои, ну, вот эти благие учынки.
Я еще додам, что летась у снежні палата прадстаўнікоў Национального сходу приняла змены в закон, яны дозволяют утрымання под вартой, пиратрус, прослуховывание, запись перамоу, огляд житла, некоторые іншие такие речи без санкций прокурора. И для этого достаткова рашэння одной из трех особов – министра внутренних справ, старшыні комитету державной безпеки альбо директора департаменту финансовых расследований. Вот на вашу думку, такая ситуация, коли розныя структуры маюць права не толькі там праводзіць нейкія аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, але нават затрымоўваць. Яна не стварае, не правакуе вось гэты канфлікт, вось гэтую міжведамасную вайну, калі тэарэтычна старшыня КДБ можа падпісаць загад, каб затрымалі, я не ведаю, намесніка міністра ўнутраных справ. А міністр ўнутраных справ можа падпісаць тэарэтычна загад, каб затрымалі намесніка старшыні КДБ. Вось штосьці такое.
Я думаю, што тут Ну, конечно, все это провокует, але не только не этот законодавчий акт провокует такие отношения. Мне подается, что сама персонификация улады, якая у нас мае место у одной особи, и она провокует такие деяния. Бо эти маленькие пирамиды, и они завсёды побудованы не только вот одна у нас, и на чале ее стоит наш президент, а есть маленькие пирамиды и у разных ведомствах. И на их стоят, так само на чале стоят маленькие керуники царки. И завсёды, особливо, когда я уже сказала, ты володаешь такой потаемной информацией про инших особов, и не только ж про простых людей собирается информация, типа про оппозиционеров, как некто думает. Информация перш-наперш собирается про тех особов, которые узначаливают державу, которые имеют высокие посады, про чиновников. Особливо высокого рангу. Конечно, хочется большей улады, хочется большего уплыва в державе. И отсюль возникает эта конкуренция.
Я нагадаю, с нами на сувязи правоворонца Татьяна Протька, былая старшиня Белорусского Хельсинского комитета. Мы протягнем эту гуторку литерально праз паухвилины, только нагадаю, что у нас в Менску 24 годины на сутки працует телефон от отказник 266-39-52. Телефонуйте нам, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передач.
Здравствуйте, Радио Свобода. Уже не за горами президентские выборы. Я бы вот хотел, чтобы в таких городах больших, Гомель, Минск, там, Солигорск, на улицах позадавали людям опрос. Хотят ли они видеть нового человека в кресле президента Республики Беларусь? А потом уже будем говорить о местных выборах.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода и с нами на сувязи по-ранейшему Татьяна Протька, правоабаронца, была старшиня Белорусского Хельсинского комитета. Спадарня Протька, вы чули вот с этого телефонования, что наш слухач довольно скептично ставится до мясцовых выборов, кампания, якая теперь отбывается. А вы сама сочите за мясцовыми выборами?
Ну, конечно, я сочу. И вельми, с великой цікавностью сочу именно у нашей вёсцы. Бо мясцовые выборы... Яны найбольш, ну, як выразна паказваюць нашу дэмакратыю, бо людзі тых, каго выбіраюць у на мясцовых выбарах, ну, і кажуць, іх ведаюць у твар. І от у нас на нашай вуліцы, між іншым, такая спрэчка наконт таго, каго трэба высунуць у кандыдаты, каго не трэба высунуць у кандыдаты, за каго прагаласуюць, за каго не прагаласуюць. Ну, такая маленькая, але ўсё ж такі, ну, як вам сказаць, барацьба ідзе. І я заўважу, што ў Амерыцы найбольшая, вот, дзе я была, ў Злучаных Штатах, найбольшая цікавасць у людзей менавіта да мясцовых выбараў. Выбары прэзідэнта это так праходзіць. Самае галоўнае, што робіцца падчас выбарчай кампаніі прэзідэнта ў Злучаных Штатах, гэта заахвоціць галасаваць. Каб люди пришли голосовать, а на мясцовые выборы сами ходят. И я бачила, как проходят эти выборы, как они активно агитуют, как сами кандидаты ходят. И на мясцовых выборах то же самое.
Спадарня Татьяна, але у Америцы все ж таки мясцовые рады мают в тым лику и великий голос, яны вызначают, как размерковываются мясцовые бюджеты. А мясцовые советы в Беларуси на это вельми мало уплывают. Вот на вашу думку, нечто может измениться от того, кого выберут в вашей вёсцы в мясцовый совет?
Вы разумеете, тут есть две речи, что может измениться и как люди думают. Вот люди думают, что вся улада нечто может, неважно какая, депутат, и неважно какого узровню. Подается, что до человека, який при уладе, у любой якости, можно звернуться, и он будет вырешать твое питание. И людям не зрозумело, чому это не так. И они не ведают. Вот этот уровень правовых ведов про структуру нашей державы у людей, у первоважной большинства простых людей, минимальный. И им подается, что все ж таки вот это долучение до влады, оно дает им полное полномочие и полные возможности. Конечно, на самой справе у Беларуси необходима реформа мясцового самокирования. И это ведают все люди, которые и працуют в иконкамах, и працуют менавито у сельских советах. Бо коли приходишь и, ну, саправду треба вырашить питание там с тем, с иншим по мясцовому житті. Люди разводяць руками, кажуць, у нас грошей нема, што мы можам зарабіць.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам за тое, што слухалі.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Таццяна Процька, праваабаронца, былая старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, у эфира «Выники дня». И я нагадаю некоторые основные подзеи пятницы. Поводле нового указа Александра Лукашенко, операторы мобильной сувязи обязаны представлять Комитету державной безпеки и оперативно-аналитичному центру при президенте Беларуси бесплатный круглосуточный доступ до базов даденных про абонентов. Александр Лукашенко незадоволен працей белорусских льнозаводов и настоивая на терминовой модернизации вытворчасти льну. Про это он заявил подчас наведания Аршанского льнокомбинату. Праз два дни завершается сбор подписов для регистрации кандидатов в депутаты на мясцовых советов. Оппозиционные партии откладают сдачу подписов, каб зменшить максимость тиску на людей, которые подписались за представников демократичных сил.
«Острая брама. История одного цуду». Новая передача Сергея Дубовца.
Это история про то, как аднойчы белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины.
«Острая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы».
Дарэчы, паўтор перадачы з мінулай нядзелі ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на сёння, перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Протягиваем слухать песни браславской бардессы Ганны Антоновой, якая примала активный удел у таких рухах, як «Молодый фронт», «Белорусская христианская громада» и «Молодые социал-демократы». Что примушае молодую пригожую девчину исти в политику?
Спочатку это было так. У меня мой знакомый вось спытаў, якая ты патрыётка, чырвона-зялёная ці бел-чырвона-белая. Мне, напэўна, было вось тогда было год 14. Мне стало так цікава, я вось пачала ўжо сама пра гэта даведалася, што да чаго і зразумела, што вось хутчэй за ўсё бел-чырвона-белая. Пасля ўжо я, калі прыехала ў Мінск, паступіла, таксама ўжо знайшла сяброў з такімі агульнымі інтарэсамі. Пачала ўдзельнічаць у нейкіх акцыях. Было заўсёды такое состояние эйфарыі, узнёслості, нават не ведаю, як сказаць, гэта вельмі падабалася. Просто не адразу я зразумела, навошта я гэтым займаюся. І нават зараз я такого адказу однозначнага не дам. Просто не магу не займацца, скажам так. Нават калі зараз не вельмі актыўна, просто цікаўлюся, назіраю збоку, то вось зусім выкрасіць гэта жыцця ніколі, напэўна, не атрымаецца. Ні ў якім разі.
Ты знаходзіш людзей каля бездані краю, ты зламаных і скрушаных Бог падымаеш, но рукі твае гэта тыя, хто за табой. мой соль, и я згасну і світ аж землі. Куди б не приводили нас дороги, я не